во всем мире.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова.
Метеорологи сообщают, что на европейской территории России сохранится аномально теплая погода. Атлантические циклоны, перемещаясь по северу, надежно перекрывают доступ арктическому холоду на юг. Зима пожалует лишь на северо-запад, ибо регион окажется в тылу очередного циклонического вихря. В российской столице в пятницу днем небольшие осадки, дождь и снег. Температура воздуха 1,3 выше 0, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге сегодня снег, температура днем -3, -5, на дорогах гололедица.
В Москве 8:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Задержан подозреваемый в организации убийства Андрея Козлова. Ледяная шахматная партия между Лондоном и Москвой. Уникальный аквапарк в Восточной Европе.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панораму высоких технологий, экономический обзор, рубрику «Истории Запада и Востока» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я снова напомню главную тему нашей утренней программы. Сегодня, 12 января, исполняется 100 лет со дня рождения ученого и конструктора академика Сергея Павловича Королева, один из основоположников мировой космонавтики, главный конструктор ракетно-космической системы, родился 12 января 1907 года в Житомире. О том, как юбилей ученого будут отмечать в разных городах России, вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в ближайший час. И вот мы, вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям.
Что вы знаете о Сергее Павловиче Королеве? Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода», мы ждем ваших сообщений.
Вчера, 11 января, стало известно имя человека, которого Генеральная прокуратура подозревает в организации убийства первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Им оказался 35-летний банкир Алексей Френкель, в прошлом глава ВИБ-банка. Эта информация прошла во многих средствах массовой информации, и ее подтвердил известный адвокат Игорь Трунов, который согласился защищать интересы подозреваемого, рассказывает наш коллега Мумин Шакиров.
Имя банкира Алексея Френкеля всплыло вечером 11 января во многих средствах массовой информации. Весь вчерашний день Генеральная прокуратура скрывала имя подозреваемого в организации убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. Официальную версию специально для «Радио Свобода» озвучил представитель Генеральной прокуратуры России Виктор Потапов.
В ночь на 11 января нынешнего года в результате следственно-оперативных мероприятий задержан заказчик убийства первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации Андрея Козлова. В интересах следствия его фамилия не разглашается. В ближайшее время перед судебной инстанцией будет поставлен вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
Информацию о задержании Алексея Френкеля к вечеру подтвердил известный адвокат Игорь Трунов. К нему обратились за помощью родственники подозреваемого.
Обратились с тем, что я бы представлял его интересы, оказывал ему юридическую помощь по тому уголовному делу и тому обвинению, которое ему предъявлено.
А вы уже виделись с Алексеем Френкелем?
Ну, я с Алексеем-то давно знаком, но вот после задержания я с ним не виделся. Встретиться, к сожалению, не удается, и это определенная тактика нашей правоохранительной системы, когда с утра объявили о задержании, но фамилию умышленно не сказали, для того, чтобы защитники не смогли попасть на те процессуальные действия, которые длились всю ночь. И это запрещено законом, и у меня есть информация о том, что было оказано определенное давление на него.
В октябре прошлого года по данному уголовному делу были задержаны исполнители убийства Андрея Козлова, позже и посредники, сообщают в Генпрокуратуре. Все эти люди арестованы. Всего за решеткой, включая заказчика, находится 7 человек. Банкир Алексей Френкель – личность, известная в финансовых кругах России. С ним знаком и президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
Я его много раз видел, лично с ним разговаривал, в банковской среде известен. Многим ассоциируется его имя с ВИБ-банком, а банк ассоциируется, конечно, некоторыми такими операциями не самого приятного порядка, такого как обналичивание в больших объемах.
Банкира Козлова убили 13 сентября прошлого года возле спортивного комплекса «Спартак» в Сокольниках. По версии следователей, это сделали трое граждан Украины. Все они задержаны. Сегодня Басманный суд города Москвы рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры о санкции на арест Алексея Френкеля. Умин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
8:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Газета. Темой дня сегодня сделала выступление Владимира Путина, который вчера в Кремле заявил, что в тюрьмах требуется скорейшее введение общественного контроля. Газета пишет, что на подобных встречах глава государства нередко делает заявления, оказывающие серьезное влияние на взаимоотношения общества и власти. К подобным высказываниям она относит и вчерашнее высказывание Владимира Путина. Вот только заголовок этой публикации звучит как-то двусмысленно. Правозащитники нужны в тюрьме. Ну а центральная публикация в газете посвящена тому же вопросу, которому была посвящена вчера. Вчерашняя центральная публикация на первой полосе издания. Это задержание Михаила Прохорова во Франции. Задержанный 9 января в Лионе генеральный директор Норильского никеля Михаил Прохоров на момент сдачи номера в печать продолжал оставаться под стражей. Срок предварительного заключения истекает в субботу утром. Таким образом, уже сегодня Михаил Прохоров может выйти на свободу. Однако, приобрести при этом статус свидетеля по делу об элитной проституции во Франции – это в лучшем случае. Новое известие публикует интервью с прокурором Лиона Ксавье Ришо. По его словам, полиция давно следила за Прохоровым. Известия пишут достаточно эмоционально. На французском курорте Куршевель, куда так любят ездить российские предприниматели, произошло неслыханное, грандиозный скандал, шок. Михаила Прохорова, совладелец компании «Интеррос», одного из самых богатых людей России, арестовали прямо в его гостиничном номере, увели в наручниках и не выпускали до сих пор. Кроме того, «Известия» сообщают на первой полосе о том, что в новом году курс американской валюты неожиданно для многих пошел в гору после окончания праздников. Американец отобрал у рубля уже 20 копеек. «Известия» выясняли, что происходит с зеленым и долго ли это продлится. Читать об этом подробнее можно на первой и десятой полосе издания. Ну и, кроме того, «Известия» пишут о том, что дружба между Россией и Белоруссией снова наполнилась нефтью. Дружба в данной ситуации взята в кавычки. Речь идет о нефтепроводе. Вот несколько главных тем в сегодняшних газетах.
Спасибо. С первополосными публикациями сегодняшних газет нас познакомила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня будут продолжены переговоры между Россией и Белоруссией по вопросам транзита нефти. По подозрению в организации убийства замглавы Центробанка России Андрея Козлова в Москве задержан банкир Алексей Френкель. В Махачкале в результате спецоперации убиты три боевика. Среди убитых объявлены в федеральный розыск Шамиль Гасанов. Экстремистская группировка «Исламская армия» в Ираке в четверг взяла на себя ответственность за уничтожение молдавского самолета, который разбился 9 января на военной базе США к северу от Багдада. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей радио. Радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. С 1 января этого года нефть на мировом рынке подешевела на 12%. Что будет с российской экономикой, если падение цены на черное золото будет продолжаться? Об этом сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Нас ждут новости тенниса, если я не ошибаюсь.
Да, Никита, на кортах Мельбурна сейчас проходят матчи второго круга квалификации открытого чемпионата Австралии. Из 5 представителей России, которые к этой минуте своей игры закончили, лишь 2 вышли в заключительную стадию отборочного турнира. Это Ярослава Шведова, которая выиграла австралийке Мария Миркович, и Таймураз Габашвили, взявший верх над немцем Симоном Стадлером. Екатерина Иванова проиграла хорватке Иване Лисьяк, Людмила Скавронская немке Кристине Бароис, а Андрей Голубев словаку Лукаса Ласка. На мужском турнире в Сиднее в первом полуфинале австриец Юрген Мельцер отказался от игры с американцем Джеймсом Блейком, и таким образом Блейк без борьбы вышел в финал. Его соперник определяется сейчас во встрече испанца Карлоса Майе с французом Ришаром Гаске. Там Мой выиграл первый сет 6-3 и ведет во втором 3-2. В женской части соревнований в Сиднее в финал вышли бельгийка Ким Клейстерс, которая обыграла китаянку Нали 6-1, 1-6, 7-5, и сербка Елена Янкович, взявшая верх над Николь Вайдишевой из Чехии 6-4, 4-6, 6-4. А на турнире в Хобарте финал будет российским. В полуфиналах Василиса Бардина одарила австрийку Сибил Бамер 6-3, 6-1, а первая ракетка турнира Анна Чаквитадзе обыграла Санию Мирзу из Индии 6-4, 6-1. В четверг прошли очередные матчи в европейских баскетбольных турнирах. Отмечу результаты игр российских команд. В Евролиге УЛЕП московская «Динамо» на своей площадке добилась победы над польским «Прокомом» 95-74 и практически обеспечила себе выход в следующую стадию соревнований ТОП-16, как и ранее ЦСКА. Самарский ЦСКА ВВС в первом четвертьфинальном матче Кубка вызова в гостях одолел чешский «Млекарно» Кунин 84-64. Ответная встреча состоится 18 января в Самаре. Два российских клуба выступали в женской Евролиге и оба проиграли на выезде. У ГМК турецкому Фенербахче 67-81, а саратовский ЦСКА венгерской команде Мезопеч 69-71. В четверг в Санкт-Петербурге стартовал третий розыгрыш Кубка европейских чемпионов по хоккею. Победитель российской суперлиги в прошлом году и лидер нынешнего сезона казанский «Акбарс» выиграл у шведского «Фильестада» 6-4. В другом матче хоккеисты финского «ХПК» разгромили соперников из словацкой «Жилины» 7-0. В Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону вчера состоялась мужская эстафета 4 по 7,5 километров. Победила в ней сборная Норвегии, за которой на последнем этапе бежал Оле Эйнер Бьёрндален. Он сумел опередить лидировавшего после заключительной стрельбы россиянина Николая Круглова. Российские биатлонисты в итоге заняли второе место, а третьими на финише были немцы. И сегодня состоится спринтерская гонка у женщин. Напомню, что также в программе этого этапа спринтерская гонка у мужчин. Она пройдет в субботу и первой в сезоне гонки с масс-старта, которая состоится в воскресенье. Ну, а из других соревнований сегодняшнего дня отмечу очередные этапы Кубков мира по горным лыжам. Мужчины в Швейцарии выступят в комбинации, а женщины в Австрии будут соревноваться в скоростном спуске. Также в российской хоккейной суперлиге будут сыграны 8 матчей очередного 41-го тура. Ну, а в В Санкт-Петербурге продолжится розыгрыш Кубка европейских чемпионов по хоккею.
Спасибо. С новостями спорта нас познакомила Наталья Федотова.
8:20 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Состоялся первый в мире международный турнир «Телемост» по ледяным шахматам между командами Москвы и Лондона. Необычный шахматный матч проходил на центральных площадях российской и великобританской столиц Пушкинской и Трафальгарской, где были установлены специальные шахматные доски размером 12 на 12 квадратных метров. Спортивный поединок длился чуть больше часа и завершился в ничью, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Ваханова.
Необычный турнир по единым шахматам игроки вели с помощью спутниковой трансляции, наблюдая за соперниками по большим экранам, установленным на центральных площадях в Москве и Лондоне. Игровое поле на Пушкинской площади столицы размером 64 квадратных метра было покрыто специальным ламинатом, чтобы можно было легко перемещать ледяные шахматные фигуры. Тем не менее, метровые пешки, слоны и ладьи, сделанные изо льда, не без усилий передвигали два помощника. На изготовление ледяных скульптур понадобилось 2 недели. Понедели на белые фигуры для российской команды и черные для британской. Над проектом работала Российская ассоциация скульпторов по снежным, ледовым и песчаным композициям и культурный центр в Юговей. Ферзь и король белых фигур были выполнены в виде Спасской башни здания правительства Москвы, а ферзь и король черных в виде Биг Бена и лондонского небоскреба Огурец, рассказывает заместитель генерального директора центра Олег Чернышов.
Лед мы привезли с Урала, потому что при этих условиях, к сожалению, льда в России не было. Лед абсолютно прозрачный, уникальный проект, архитектурная работа, достаточно сложная. Это настоящие шахматы, установленные мирового стандарта. Проект правительства Москвы и мэрии Лондона. Строить людям праздник, всем любителям спорта, всем любителям шахмат. Вот такой уникальный матч с культурами изо льда.
московскую команду под руководством экс-чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова вошли Виктор Ерофеев, Алина Кабаева, Василий Ливанов. В Лондоне рекомендации команде давал британский чемпион по шахматам гроссмейстер Найджел Шорт. Фактически игру вели два юных одаренных шахматиста – 8-летний Костя Савенков и 9-летний англичанин Дариус Парвизи Уэйн. По словам Анатолия Карпова, его подсказки Константину не требовались.
Я подсказок не делал. Единственная подсказка я сделал в конце. Я увидел, что время истекает. Уходило у нас время быстрее. Но во всех случаях в конце можно было играть на выигрыш, позиция была выигранная. Но, скорее всего, по времени было успеть трудно. Поэтому я сделал предложение, от которого англичане не отказались.
Предложение Карпова согласиться на ничью было принято без промедления. Спортивный ведущий Дмитрий Губерниев так прокомментировал финал турнира.
Лондон понимает, что имеет проигранную позицию, поэтому они пробуют.
Fantastic! No pressure! We've accepted the draw! Thank you very much!
Congratulations!
Друзья, ничья!
How did you enjoy that game?
Дмитрий Губерниев считает, что у российской команды были все шансы на победу. Но когда до конца отведенного Москве времени оставалось меньше 2 минут, обе команды приняли решение закончить партию в ничью.
Получилось так, что все-таки по объективной оценке у нас была позиция чуть более предпочтительнее, хотя мы попадали в цейнтнот. Но цейнтнот он получился из-за того, что часы останавливали на британской стороне, поэтому 2-3 минутки у нас так оказались чуть-чуть съеденными. Поэтому все-таки позиция была у нас получше.
После турнира все ледяные фигуры оставили на Пушкинской площади, чтобы москвичи могли поближе рассмотреть уникальную работу. Но уже по окончании матча ледяные шахматы стали потихоньку таять. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит рубрика «Политика онлайн».
Цена союзника. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, анализируя причины и последствия кризиса в российско-белорусских отношениях, делает выводы относительно нынешнего курса в международной политике Москвы в целом.
Под воздействием ряда обстоятельств это разочарование в результатах партнерства с США после 11 сентября 2001 года, трения с Европейским Союзом, неудачи 2003-2004 в Грузии, Молдавии и Украине – международный курс Москвы предельно коммерциализировался. Извлекать материальные дивиденды везде, где только возможно, использовать любую прореху, чтобы вклиниться и заработать деньги – вот основной принцип отечественной внешней политики, будь то в Латинской Америке, на Ближнем Востоке или на территории бывшего Советского Союза. На постсоветском пространстве линия еще круче. Платой за хорошие отношения с Россией официально объявляется передача тех активов, в которых заинтересован Кремль. Кто больше сдал, тот и есть более надежный союзник. В подобном подходе не было бы ничего из ряда вон выходящего. Жесткое проведение в жизнь экономических интересов – неотъемлемая составляющая политики любой крупной страны, если бы не удивительно одномерный подход, который демонстрирует Москва. Издержки некоммерческого свойства, например, осложнение отношений с кем-либо из влиятельных сил вследствие сделки с их оппонентами, во внимание, по сути, не принимаются. Последствия предпринимаемых действий, похоже, не просчитываются далее самых ближайших шагов. Мысль о том, что от немедленной выгоды можно отказаться ради получения более серьезной отдачи впоследствии, в голову как будто не приходит.
В случае с Белоруссией быстро выяснилось, что без многомиллиардных субсидий Александр Лукашенко не видит смысла изображать теплые чувства к союзнику. А ведь идейно-политические системы двух стран сегодня ближе друг к другу, чем когда бы то ни было.
В нынешней коллизии Россию на первый взгляд не в чем упрекнуть, а Минск только усугубил свою изоляцию. Но тональность европейских комментариев навевает тоску. Обсуждается не шантаж со стороны Лукашенко, а конфликт между Россией и Белоруссией, в результате которого потребители в Евросоюзе остались без нефти. ЕС выразил намерение воздействовать на обе стороны, дабы принудить их к разрешению спора. Ангела Меркель от имени Европейского Союза заявляет о необходимости активизировать усилия по диверсификации и об опасности полагаться на одного поставщика, то есть на Россию. И это говорит лидер Германии, страны, которую можно назвать, если не полноценным союзником, то уж поистине стратегическим партнером Москвы. Во всяком случае, среди мировых столиц нет другой, которая по своим причинам была бы более заинтересована в углублении интеграции с Россией, чем Берлин. Со времен восточной политики Вилли Бранта в конце 60-х Германия последовательно отстаивает курс на экономическое взаимодействие с Кремлем. При этом советское руководство даже в самый разгар холодной войны никогда не давало поводов усомниться в надежности Советского Союза как поставщика. Руководство новой России, которое провозгласило энергетику своим приоритетом, такие поводы, к несчастью, дает с удивительной регулярностью.
Стремление из всего сию же минуты извлечь максимальную выгоду губительно для установления прочной и долгосрочной системы связей, что, собственно, и доказывает нынешнее состояние отношений России с внешним миром, считает Федор Лукьянов.
Выстраивание системы союзнических отношений – это очень сложная, многогранная задача, которая не исчерпывается соображениями экономической выгоды для страны, которая это делает. Проблема России на сегодня, российской политики на сегодня, как мне кажется, заключается в том, что под союзничеством понимаются такие отношения, когда Россия контактов с той или иной страной извлекает максимально возможные материальные дивиденды. Отсутствие стран, на которые можно рассчитывать в кризисной ситуации. Вот это ключевая проблема. Для того, чтобы ее решить, очевидно, нужны отношения, построенные на комбинации экономических интересов и, конечно, экономической выгоды, в чем ничего зазорного нет, с пониманием, совместным пониманием каких-то политических процессов. То есть союзнические отношения между, скажем, Европой и Соединенными Штатами при наличии все большего количества экономических противоречий строится прежде всего на примерно одинаковой оценке процессов в мире. Эти оценки тоже не всегда и даже часто не совпадают, но они исходят как бы из общей системы координат. Россия сейчас вообще не хочет работать ни в какой системе координат, а считает, что система должна быть такова, чтобы в любой ситуации получить выгоду. Вот в результате это приводит к тем положениям, как мы сейчас попали с Белоруссией.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 12 января, пятница, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Уникальный аквапарк в Восточной Европе. Столетие академика Королева.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем ответить слушателям на вопрос, что вы знаете о Сергее Павловиче Королеве. О Королеве знали все, что о нем говорили и писали с того момента, как рассекретили его имя. Но почему именно в нашей стране большие ученые должны пройти лагеря, шарашки, а то и психушки? Такое возможно и сейчас, пишут наши слушатели Майоровы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, у нас есть еще 15-20 минут для того, чтобы пообщаться с вами.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Энергетическая безопасность Украины после российско-белорусского конфликта. В киевской студии Радио Свобода эксперт по энергетическим вопросам Михаил Гончар. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве половина девятого. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит наша коллега Ольга Коробейникова.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Фродков и Сергей Сидорский сегодня продолжат переговоры по вопросам транзита российской нефти. Михаил Фродков ранее признал, что разногласия между Москвой и Минском, которые привели к приостановке поставок российской нефти в Европу, нанесли ущерб репутации России как надежного поставщика энергоресурсов. Басманный суд Москвы сегодня рассматривает вопрос об аресте подозреваемого в организации убийства замглавы Центробанка Андрея Козлова. Имя подозреваемого Генпрокуратура не разглашает. О том, что в преступлении подозревается предприниматель Алексей Френкель, сообщил его адвокат Игорь Трунов. Френкель ранее являлся председателем правления ВИП-банка, закрытого по обвинению в отмывании денег. Большинство американцев не одобряют решение президента США Джорджа Буша об отправке в Ирак дополнительно свыше 20 тысяч военнослужащих. Таковы данные опроса общественного мнения, проведенного агентством Associated Press и компанией Ipsos. Как сообщает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке, 70% опрошенных возражают против усиления присутствия США в Ираке. Исполнилось 5 лет со дня, когда на американскую базу Гуантанамо на Кубе прибыли первые заключенные. Международные правозащитные организации обратились к властям США с требованием закрыть тюрьму. Сейчас в Гуантанамо около 400 заключенных. Пакистан является прибежищем исламского экстремизма. Такое заявление сделал Джон Неграпонте, покидающий пост директора разведслужб США перед новым назначением на должность заместителя государственного секретаря. В Индонезии от птичьего гриппа умерла женщина. Таким образом, число жертв этого вируса в стране приблизилось к 60, сообщают медики. Это самый высокий показатель в мире. С 2003 года птичий грипп унес жизни свыше 150 человек во всем мире. Премьер-министр Японии Синдзо Абе встретится сегодня с представителями НАТО в Брюсселе. Абе станет первым японским премьером, посетившим штаб-квартиру Североатлантического союза.
И коротко о погоде. На европейской территории России сохранится аномально теплая погода. Атлантические циклоны, перемещаясь по северу, надежно перекрывают доступ арктическому холоду на юг. Зима пожалует лишь на северо-запад, ибо регион окажется в тылу очередного циклонического вихря. В российской столице сегодня днем небольшие осадки, дождь и снег, температура воздуха 1,3 выше 0, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге сегодня снег, температура днем 3-5 ниже 0, на дорогах гололедица.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева, главного конструктора ракетно-космической системы, одного из основоположников мировой космонавтики. Этот человек – легенда 20 века. Его именем названы горы, корабли, улицы и проспекты, университет и город в Московской области, рассказывает Вера Володина.
Весь земной шар вместил в себя герб города Королева. Таким не похвастается, наверное, ни один город Земли. Герб появился 10 лет назад с новым именем города в честь выдающегося академика Сергея Павловича Королева. День его рождения, как и день космонавтики, это праздники городские и общечеловеческие. Здесь живут люди, которым есть что рассказать и о завоевании космоса, и о том великом человеке, в чьем имени объединен интеллект и труд тысячи тысяч. Мне удалось пообщаться с одним из них. Игорь Бажинов, многие годы работавший главным баллистиком Центр управления полетами, вспоминает о днях запуска первого спутника Земли 4 октября 1957 года. Игорь Константинович объясняет, что тогда ЦУПа в нынешнем понимании не было.
У нас была организована специальная комната для взаимодействия с КВЦ. Там собрались после запуска, конечно, все руководители, главные конструкторы, помощники, исполнители. Пришел туда Сергей Павлович Королев. Все ждали сигналов о том, что спутник запущен, что работает. Первый сигнал. Такие сигналы были переданы. Я их сообщил. Я был как раз на связи. Сообщил примерные параметры его движения. Сергей Павлович сказал, а нельзя ли будет его наблюдать визуально. Но я сказал, что он движется таким образом, что у нас в Тюратама эти наблюдения уже не в очень хороших условиях будут находиться. Но, тем не менее, можно попробовать. Вот он попросил достать бинокль и выйти на улицу ко времени наблюдений.
Спутника на ночном небе тогда они не разглядели из-за облачности. Игорь Константинович по годам объясняет, как усложнялась система от простого пеленгования траектории спутников до полноценного наземного комплекса управления уже кораблями «Восток». Он разрабатывал этот проект и методику организации спуска корабля на Землю. Игорь Константинович называет множество имен, названия институтов, но главное имя, конечно, Сергей Павлович Королев.
Человек, конечно, это неординарный. Сказать в 2-3 словах об этом трудно. Крупно мыслящий, чувствующий хорошо все новое, увлеченный этой был техникой, он был энтузиастом, хотел осуществить межпланетные полеты человека. Да и сам, по-моему, он даже мечтал на спутнике слетать, уже даже когда был руководителем. Впечатления о нем самые богатые, самые уважительные. Ну, все самые-самые-самые, я бы так сказал.
Ветераны космонавтики вспомнят, как это было, оценят, как это есть сегодня, в день столетия со дня рождения выдающегося создателя космической техники, академика Сергея Королева. Для Радио Свобода, Вера Володина, Подмосковье.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Что вы знаете о Сергее Павловиче Королеве? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Лада Леденева обратилась к прохожим на улицах Пятигорска.
Генеральный конструктор самолетов и ракет. Для космоса очень много сделал. Для освоения, естественно, он же делал приборы, он же создавал самолеты, эксперименты с собачками были, спутники. Ну, в общем-то, очень много для нашей космонавтики сделал, для авиации.
Его, наверное, все знают. Хороший конструктор был и хороший человек. И он первые ракеты сделал, которые у нас летали, начиная с 61-го года, вместе с Гагариным. Он мечтал на Луну уже собирался. Но что-то у него со здоровьем. Кажется, он герой соцтруда не однажды. И он генерал, кажется.
Учили. Да. Советский ученый-конструктор в области космонавтики. Главный конструктор космических кораблей. Академик Академии наук СССР. Под его руководством запущены первые советские ракеты. Герой социалистического труда.
Авиаконструкторы, ракеты строил. Ну, Гагарин первый, который полетел на его кораблях. Восток. Много сделал чего. При моей жизни, в памяти, запустили спутник первый, в 57-м году, 4 октября. И дальше, собак там лайку, это Гагарин полетел первый.
Космос запустил Гагарина Юрия. Сконструировал мир Восток, корабли межпланетные. Похоронен у Кремлевской стены. Знаю, город Королев была там. Очень хороший городишко такой, небольшой, но уютный.
Королёв запускал в космос первые корабли. Советский ученый в области ракетостроения и космонавтики. Есть город Королёв в Подмосковье.
Это вообще гордость Королёва, это я считаю вообще. Ну просто очень плохо, что у нас в стране все это было тайной. Я не знаю вообще-то точно, это его имя Королёв настоящее или это псевдоним. У меня знакомая из Ленинграда, она сама вот сотрудница. Ей позвонили и сказали, что это, оказывается, конструктор, наш знаменитый конструктор, который вот умер. Вот такой-то, такой-то. А ведь что по радио? Только сказали. Умер Королёв, вот все. Ну что периферия может знать?
Королёв – конструктор, корабль космический изобрел, летчик и герой.
Он был главный конструктор авиационной промышленности и космонавтики. А есть и город Королёв, между прочим, Московской области, по-моему. У него, конечно, очень много заслуг, оставил большую память, выдающийся конструктор.
Я знаю, что он был главный авиаконструктор, да.
Ракеты изобрел.
Есть стипендия в институтах имени Королёва. В Кремлёвской стене, я думаю, что он там похоронен. Потому что, ну, такой человек не может быть где-то.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, что вы знаете о Сергее Павловиче Королёве. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Ну а продолжит утреннюю программу выпуск новостей науки.
Тайваньские ученые разрабатывают способ вводить инсулин в организм диабетиков в виде пилюль вместо ежедневных уколов. Обычно лекарственные препараты, которые содержат инсулин, не могут выдержать кислую среду желудка. Но микробиологи предложили упаковывать инсулин в капсулу из наночастиц, защищающую препарат от разрушения. При этом капсула достаточно маленькая, чтобы пройти через клетки кишечника и попасть в кровоток. Предварительные испытания проводились на крысах. Теперь к эксперименту готовится группа людей. Берлинские медики обнаружили, что черный чай оказывает позитивный эффект на сердечно-сосудистую систему, а добавление в чай молока нейтрализует этот эффект. В эксперименте участвовали 16 здоровых женщин-добровольцев, которые выпивали пол-литра свежезаваренного черного чая с молоком и для контроля просто горячей воды. Черный чай значительно улучшал кровоток по сравнению с водой, а добавление молока резко ослабляло действие чая. По мнению ученых, это можно объяснить тем, что белки молока, казеины, образуют соединение с катехинами, органическими веществами, содержащимися в чае, в результате чего и нарушаются целебные свойства напитка. Отсутствие цветового зрения у обезьян-капуцинов дает преимущество во время добывания корма. К такому выводу пришли зоологи, изучающие поведение этих животных в лесах Коста-Рики. У животных, ведущих ночной образ жизни, таких как глубоководные рыбы, ночные птицы, цветовое зрение часто отсутствует. А большинство приматов, подобно человеку, обладает цветовым зрением. Однако оказалось, что капуцины, ведущие дневной образ жизни, различают только синий и желтый цвета. Экспериментальные свидетельства показали, что подобные цветовая слепота полезна при распознавании замаскированного объекта, например, съедобного насекомого. При уменьшении цветовой информации мозг способен лучше идентифицировать формы, контуры и контрасты. Физиологи из университета штата Джорджия предлагают использовать кофеин в умеренных дозах для уменьшения боли в мышцах в течение первой недели физических упражнений. Это поможет не прерывать тренировки и занятия физкультурой даже при больших нагрузках. В экспериментах, проведенных со студентками колледжа, было установлено, что прием кофеина за час до эксперимента с максимальной нагрузкой сокращал боль на 48%, а при эксперименте со средней нагрузкой – на 26%. Дальнейшие исследования будут пока проводиться только на женщинах, чтобы получить четкий ответ в отношении хотя бы одного пола.
Выпуск новостей и науки представила наша коллега Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро, еще раз.
Валерия, какие интересные публикации сегодня есть?
Сегодня есть очень интересная, на мой взгляд, публикация Кирилла Харатьяна на страницах еженедельного приложения к газете «Ведомости». «Размышления о предпочтениях власти. Сейчас стало легко понимать умонастроение в верхах», пишет автор. «По телевидению, как мы неофициально знаем, не показывают ничего такого, что вызвало бы недовольство власти. Следовательно, то, что показывают, власть одобряет. То есть одобренные два художественных фильма с участием злодейского товарища Сталина, один из которых прошел поздней осенью прошлого года, а другой идет теперь. Как сговорившись, каналы, показывающие эти фильмы в анонсах, уверяют, что кровопийца Сталин выведен прежде всего как человек, муж и отец. Сразу признаюсь, что ни одного из этих фильмов я не смотрел и смотреть не стану. Как при советской власти редактор вы, граждане, писали в газеты про гонимого Солженицына, не читал, но осуждаю. И я вот тоже осуждаю. Основания у меня самые, что ни на есть, основательные. Вот есть расхожая такая фраза, что война задела каждую семью в Советском Союзе. Как и всякая расхожая фраза, она не верна, по крайней мере, в отношении моей семьи. Мужскую часть ее к началу войны порастреливали, а женскую тоже немного расстреляли. Главным образом сослали, а оставшимся никак не удавалось найти работу. И я очень определенно знаю, кто виноват в страданиях моих бабок и прабабок, потерявших своих мужчин и возможность добывать средства к существованию. Палач Сталин. Однако же его фигура в последние 3-4 года раз за разом мирно всплывает на общественную поверхность. То как бы случайно, то потом он вроде как в роли победителя немецко-фашистских захватчиков в связи с 60-летием капитуляции Германии, хотя разве он победитель? То теперь, как надо полагать, человек, пожертвующий семьей во имя. И вот вопрос, а во имя чего? Если судить по плодам работы душегуба Сталина на посту главы советского государства, то во имя истребления собственного народа. Адвокаты этого почти что дьявола говорят, что да, цена заплачена немалой, но ведь страна поднялась. Во-первых, посмотрел бы я на этих адвокатов, если бы немалая цена была заплачена непосредственно ими. А во-вторых, вполне может быть, что страна поднялась бы и бескровно, кто знает. Весьма даже возможно, что именно навязанная беспощадным Сталином привычка везде и всюду проявлять героизм, не считаясь ни с какими жертвами, сегодня мешает России быть по-настоящему развитой, а не страной с отдельными достижениями. Ну да это так, если бы да кабы. Вот гораздо более важный вопрос. Зачем эта пропаганда бессердечного убийцы? Да еще ему специально придают человеческий облик художественными средствами. Что должен из этого понять народ-телезритель? Можно, например, так. Злодей Сталин страдал патологической подозрительностью, не щадил ни близких, ни далеких, так что, уважаемые избиратели, скажите спасибо, что целы. Или так, великая Россия не может стать без жертв, и маньяк Сталин – пример того, как надо беззаветно отдаваться служению Родине. Готовьтесь. Или еще так, сильный правитель – жестокий правитель. Каждый может создать собственную версию причин появления упыря Сталина в широком общественном обиходе. Важно только добавить вот что. Агрессия – самая примитивная из реакций. Венец эволюции под названием инфузория туфелька уже умеет агрессивно реагировать на внешнее воздействие. Даже сообразительные млекопитающие на инстинктивном уровне пользуются иными, более тонкими способами защиты. То обстоятельство, что из всех персонажей русской истории для хорошего начала выборного года образцовый агрессор, мировой рекордсмен по кровопролитию, простите, воскрешен и усердно запихивается в ослабленный многодневным пьянством рассудок электората, это обстоятельство не может не вызывать тревоги за умонастроение в верхах.
Спасибо, это была одна из заметных сегодняшних публикаций. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня будут продолжены переговоры между Россией и Белоруссией по вопросам транзита нефти. По подозрению в организации убийства замглавы Центробанка России Андрея Козлова в Москве задержан банкир Алексей Френкель. В Махачкале в результате спецоперации убиты три боевика, среди убитых объявленный в федеральный розыск Шамиль Гасанов. Экстремистская группировка «Исламская армия» в Ираке в четверг взяла на себя ответственность за уничтожение молдавского самолета, который разбился 9 января на военной базе США к северу от Багдада. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. На волнах «Радио «Свобода». Экономический обзор.
Объем ВВП России в январе-ноябре 2006 года увеличился на 6,8% по сравнению с показателем за тот же период годом ранее. Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли. По официальному прогнозу правительства, темпы роста российской экономики в 2006 году в целом составят 6,9%. Нефтедобывающие подразделения российского «Газпрома», компания «Газпромнефть» и американская нефтегазовая компания «Шеврон» учредили совместное предприятие. Как заявили представители российской компании, сейчас доля «Газпромнефти» в нем составляет 30%, однако в дальнейшем ее планируется увеличить как минимум до контрольного пакета. В сообщении отмечается, что совместное предприятие создано для реализации проектов в области разведки и добычи сырья, однако не указываются месторождения, где такие работы будут вестись. Вместе с тем, совместное предприятие было зарегистрировано в Ямало-Ненецком автономном округе, где находятся основные добывающие мощности «Газпромнефти». Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в 2006 году более чем на 60% и составил на 1 января 2007 года примерно 2 триллиона 347 миллиардов рублей, сообщило Министерство финансов. По текущему курсу это почти 90 миллиардов долларов. В целом средства фонда составляют на сегодня 40 миллиардов долларов, 31 миллиард евро и более 4,5 миллиардов фунтов стерлингов.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара, установленный Центробанком, сегодня составляет 26 рублей 53 копейки. За евро дают 34 рубля 38 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 29 центов.
И мы возвращаемся к вопросу, который сегодня мы предлагали нашим слушателям. Что вы знаете о Сергее Павловиче Королеве? Пока есть время, я прочитаю несколько сообщений. Гениальному ученому в СССР Королеву были предоставлены все условия для успешной работы, которая прославила на весь мир его и его страну, пишет Николай Иванович. Запомнился жизненной трагедией, благодаря сталинской советской власти упрятал его в концлагерь, из-за чего, собственно, он так рано и ушел из жизни, пишет Александр из Москвы. Я знаю, что если бы живы были Сталин, Королев и Жуков, у нас бы на Луне уже пальмы росли, и я ездил бы туда отдыхать по путевке, а американцы спрашивали у нас разрешение полетать вокруг Земли. Вот какой был Королев, так вот пишет наш слушатель Добрый. Какова была забота коммунистов о советской науке, что великий конструктор ракет отсидел в сталинском лагере, пишет Георгий из Санкт-Петербурга. В 66-м году страна узнала имя Королева и сразу полюбила его, как Жукова или Анатолия Тарасова, и они были во многом похожи друг на друга. Королева сейчас вспоминают первокурсники, когда поют свой гимн «В мире обстановка давно накалена, в ракетных установках нуждается страна», написал слушатель Дмитрий. Об академике Сергее Павловиче Королеве я знаю только одно, что это был великий сын России, Советского Союза, который, пройдя нелегкий жизненный путь, не озлобился, как некоторые, а через тернии все-таки взлетел к своим звездам. Таких в руководстве государства сегодня я не вижу, написал Геннадий Георгиевич. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал на наш вопрос. В понедельник мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
8:50 в Москве. Продолжит программу «Политическая история. Радио Свобода».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
12 января 2004 года. Незаконная продажа российского оружия Ираку. У микрофона нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Американское центральное командование в Ираке обнаружило доказательства того, что Россия продавала новейшую военную технику Ираку через Сирию даже перед самым началом войны, в марте 2003 года. Российский экспорт в Ирак включал приборы ночного видения и аппаратуру, сбивающую с курса самонаводящиеся бомбы и ракеты. Российская компания «Авиаконверсия», выпускающая эту аппаратуру, утверждает, что не продавала ее Ираку. Вот как комментирует сообщение профессор Пенсильванского военного колледжа американской армии Стивен Бланк. Прежде всего, никак не будут способствовать улучшению американо-российских отношений ни сами факты поставок военной техники российского производства Ираку, ни продолжающееся отрицание этих фактов. Россия и далее будет это делать всеми возможными средствами, так как не хочет признать, что нарушала резолюцию ООН, тем более, что альфа и омега российской внешней политики в последнее время – это требование, чтобы Организация Объединенных Наций была главным инструментом международной безопасности, а тут вдруг выясняется, что Россия не подчиняется резолюциям ООН. Это одновременно указывает и на слабость ООН, и на слабость российской внешней политики, и на слабость центрального правительства России, которое не в состоянии контролировать действия частных компаний, либо делает вид, что не в состоянии, и это скорее. Российские компании-производители оружия и военной техники пользуются покровительством высших лиц в Москве и, в свою очередь, не остаются в долгу, оказывая услуги Кремлю в его внешнеполитических операциях. Москва продает оружие и напрямую, и через Беларусь, и, возможно, через Украину или Молдову, и через Армению, чтобы отрицание фактов выглядело правдоподобнее. Мне абсолютно ясно, что торговля российским оружием ведется не без ведома Кремля. Это не частные операции, даже если формально оружие продается частным образом. Вы считаете, что эта политика будет продолжаться, несмотря на разоблачения вроде нынешних? Конечно, слишком большие деньги это приносит. С этим связаны интересы многих важных лиц, и правительственная защита очень надежна. Так что да, такая политика Кремля будет продолжаться. Таково мнение Стивена Бланка, профессора Пенсильванского военного колледжа американской армии.
О незаконной продаже российского оружия Ираку рассказывал корреспондент Радио Свобода Ян Рунов. 12 января 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И продолжит утреннюю программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». О крупнейшем в Восточном Европе аквапарке рассказывает корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс.
Если раньше жители Литвы ради веселых водных аттракционов ехали в соседние Польшу и Латвию или же в Германию и Финляндию, то теперь здесь появилась собственная дорогостоящая игрушка. Настоящий гигант индустрии развлечений площадью 25 тысяч квадратных метров, стоимостью в 36 миллионов евро и вместимостью до 2000 посетителей одновременно. Автор идеи, молодой амбициозный мэр Друскиненкой Ричардас Малинаускас, решил действовать наверняка, обобщив опыт европейцев в строительстве таких центров, к чему добавил знания тонкостей арабской и турецкой культуры в области водных процедур и, разумеется, традиции собственной страны. В числе аттракционов бассейны, под крышей и на свежем воздухе, с волнами и без, для любителей острых ощущений многочисленные горки для спуска. Среди них есть и рекордная по длине 212 метров. Еще водные каскады, бурные реки и острова с искусственными пляжами. При всем этом кафе, рестораны, гостиницы, концертные и конференц-залы. Говорит представитель администрации аквапарка в Друскиненкой Диана Раковскайте.
Такой комплекс, большущий аквапарк, который бы притягивал не только с Литвы туристы, но и с Польши, с Калининграда, с Белоруссии, с других стран. Сумели вот это реализовать. Все перлы аквапарков Западной Европы собраны.
В наше время техническими изысками таких объектов публику не удивишь. Но вот чем выделяется новый аквапарк в Друскиненкой, так это уникальным банным комплексом. Площадью в 4000 квадратных метров, 20 бань разных народов мира, от древних до современных городских.
Это и финские бани, и русские, и римские, и хамам. Они очень красиво сделаны, профессиональные художники работали. Есть сцена, где мероприятия приводятся, шоу лазера, красивые архитектурные детали интерьера. Можешь все для себя найти. Ароматы с медом, с солью. В одном месте столько бань, это уникально.
Особая гордость литовского аквапарка – высокая культура обслуживания, которая сложилась из традиции популярного еще с советских времен санаторного лечения на минеральных водах Друскининкой и опыта, заимствованного в современной Европе.
Персонал знает, как надо работать с гостями, потому что у них есть опыт. Персонал был обучен в Германии, чехи очень культурные. Они проводят такие уроки и учат, например, как надо вести себя в бане, какое влияние бани на здоровье.
Первые дни работы только что открывшегося аквапарка в Литве уже собрали хорошие отзывы посетителей, которые, особенно в выходные и в школьные каникулы, приезжают сюда с семьями.
Очень многие в интернете пишут, нравится. Они чувствуют себя как в раю.
Диана Ракаускайте. Что касается традиционной литовской бани, то в местной культуре ее положение незыблемо. В любом, даже не на широкую ногу построенном доме, непременно есть хотя бы скромная собственная банька. Литовцы в большинстве своем индивидуалисты по складу характера, обычно не любят общественных бань. Однако трудно устоять перед соблазном посетить в новом аквапарке сразу несколько бань и саун – турецкую, русскую, японскую или римские термы. Но никакая экзотика в столь тонком интимном деле, как банное искусство, по мнению этнографа Эгле Плеплени, позиции литовской традиционной бани все равно не пошатнет.
Потому что в каждой деревне Литвы бани. И банные традиции развиваются сельским туризмом. Баня – это не только здоровье, это и общение, как было, так и остается. В литовской бане это не только веники березовые или дубовые, веники различных трав. До сих пор сохранилась так называемая черная баня, где дым проходит не в трубу, а в самом помещении. И только после проветривания уже заходят люди и тогда парятся. В старые времена уничтожение насекомых, бактерий под этим дымом тоже творились оздоровительные процедуры. А залить на горячие камни воду на там имеющиеся уже собранные растения, этот пар, он был всегда особенным. Он оздоровлял, приводил совсем в другое состояние человека. Ну и крапива. Крапива, она королева. От многих заболеваний она помогала очень.
Этнограф Эгле Плеплени. Соревновательный дух в возведении аквапарков и красочных банных комплексов подхвачен и в Вильнюсе. Ревниво поглядывая на Друскининкой, столичные власти уже ведут строительство собственного парка, который, по слухам, тоже будет удивлять. Кроме того, в Вильнюсе только что открылась частная восточная баня с изысканными интерьерами. Банщик-грузин Михо здесь растирает натруженные спины посетителей таинственной рукавицей, изготовленной по специальному заказу на его родине. Оздоравливающий эффект, утверждают знатоки, потрясающий. Но секрет чуда рукавицы, сколько ни пытались его выведать, в том числе и конкуренты из новых друскининкайских бань, Михо не выдает. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
И на этом завершается очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Екатерина Высоцкая, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а мы с вами прощаемся. До свидания.
Хороших вам выходных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730.